во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Вот мы завершили чтение великого канона покаянного преподобного Андрея Крицкого. И теперь, в следующий раз мы прочтем уже во время стояния Марии Египетской целиком. Этим мы вступаем в Великий пост и уже как-то начинаем его серьезнее ощущать. И вот чтение этих замечательных слов, которым исторгла святая душа преподобного святителя, это, конечно, на наши души особенным образом воздействует, несмотря на то, что многие из нас и по 30 лет, и по 40 лет ежегодно дважды в посту этот канон слушают. Многие слова, и даже трафарет бывает, человек знает наизусть и как бы ждет их, и все глубже и дальше происходит осмысление. Жизнь идет, мы стареем, взрослеем, некоторые умнеют, приобретают мудрость такую житейскую, и вот в еще более и более таком, что ли, неисчерпаемом глубоком колодце имеет возможность почерпать для себя вот эту живительную влагу вот этого покаяния. На человека все влияет. И, конечно, то, что мы здесь с такой охотой собираемся каждый вечер, уже четвертый день подряд, свидетельствует о том, что душа наша этого желает. И вот это желание наше, нашей души, оно очень важно. И вот этот канон преподобного Андрея, он так, собственно, и построен композиционно. Он как бы обращается к своей собственной душе. Как бы смотрит на нее некоторым образом со стороны и, можно сказать, осуждает ее. Потому что если в человеке есть какое-то качество, ну вот, например, мы все склонны к осуждению, но в силу поврежденности грехом нашей природы, это осуждение обращено у нас на наших ближних. А если бы мы были правильно устроены, как Андрей, тогда бы это было бы обращено на нас. Итак, с любым проявлением человеческого естества. Ведь любовь, она должна быть обращена к Богу и ближним. А у нас она обращена на самих себя. Поэтому вместо любви себялюбие и эгоизм. Там вместо смирения гордость. Вот все наоборот. И Господь пришел на землю для того, чтобы нам не только явить наглядный образ того, с точки зрения Его божественного, идеального человека, которому каждый мог бы подражать. Вот если бы просто Христос явился, исполнил свое пророческое служение, потому что Он сам свидетельствовал неоднократно, что Он пришел и от себя ничего не говорил, а только то, что ему повелел Отец Небесный. А это, так сказать, целиком и полностью укладывается в рамки пророческого служения, потому что цель пророка и смысл его жизни на земле — это передать людям волю Божию. Вот если бы Христос это совершил, пришел как человек, совершил это служение, был распят на кресте, то мы бы здесь не собрались. То есть все бы кончилось с его смертью. Потому что даже вот такой пример, хотя он может человека и вдохновить, и окрылить, и, так сказать, зажечь желанием подражать этому примеру, это все возможно, это все бывало в истории. Но пример, он не может изменить существа человека. Поэтому Господь из лучших израильских парней, которых только Он обрел, создал церковь. Он их собрал. Церковь – это есть от слова «собрание». Он собрал лучших из лучших. Причем собирал только по одному признаку. Это были люди простые, прямые, ясные, как дети. Они были очень доверчивы. И вот эта способность их верить, вот такая сердечная чистота, это была той такой благодатной почвой, на которой могли вот лечь семена Слова Божия. Потому что они не сразу стали церковью. Они сначала поверили. А потом это семя веры в них стало вырастать. А потом уже они стали и христианами, и все даже смертью своей подтвердили то, что они действительно настоящие христиане. И любой из нас, собственно, он может подтвердить, что он христианин, только, ну, всей своей жизнью, конечно, ну и прежде всего, конечно, смертью. Очень важно, как каждый из нас будет умирать. Вот это очень такой момент ответственный и трудный, и болезненный, и во многом страшный, и будет как раз проявляться вот насколько мы, собственно, усвоили, насколько запечатлелся в нас и образ Христа, и как мы прожили нашу жизнь. Вот сколько в нашей жизни было христианского, сколько мы смогли благодаря тому, что каждый из нас в какую-то меру, в более полную или в менее, был приобщен к церкви. А в чем смысл церкви? Смысл церкви только в одном. Что церковь может человеку подать божественную силу, с помощью которой человек может жить по-христиански. То есть совершать то, что заповедал Христос. Вне церкви это невозможно. То есть отдельные какие-то поступки любой человек христианский может совершать в силу каких-то причин. Там, вдохновение или любви или откровение. Но этого недостаточно. Потому что, конечно, каждый человек создан Христом, и поэтому отдельные проявления христианской жизни есть во всех. Проявление моменты такие. Чистоты, моменты самоотверженности, иногда героизма, какой-то щедрости, даже умиления. Что вообще такое чисто благодатное такое действие на человека. Но и то это возможно. Но составить из этого целую жизнь, которая закончится переходом в вечность и соединением со Христом, вот из этого невозможно. Нужна сила для человека, к сожалению, внешняя. И вот этой силой и является та благодать Божия, источником которой есть Церковь. Вот вне Церкви, вне благодати Божией это невозможно. Поэтому сразу возникает вопрос, очень важный, принципиальный, он такой догматический, богословский, исторический и как бы и всякий. А что такое Церковь? Потому что мы даже совершенно официально, допустим, существует такой термин, там, Ветхозаветная Церковь. Или там юридический термин, там, церковь саентологии. Или, например, в Москве действует такая секта, например, церковь Христа. Не кого-нибудь там, Карла Маркса, а прям Христа. Так и говорят. Вот сейчас очень модное стало в Европе такое слово и в Америке идентификация. Вот что это значит? И еще так любят теперь говорят, есть церковь и есть церковь. И это как бы две разные вещи. Это действительно так, потому что есть Бог и Бог. Все люди веруют в Бога. К сожалению, эти боги все разные. Хотя иногда люди их называют одним и тем же именем. Но совершенно понятно по результатам, что у мусульманина, у иеговиста и у православного разные боги. Но потому что эти боги учат по-разному. Не может быть три истины. Значит, какой-то из трех лживый. Поэтому даже не один, а целая пара. Из множества всяких богов. А было время на земле, когда вообще у каждого народа был свой бог. И даже у каждого рода был свой бог. Маленький такой божок. Он имел даже какие-то изображения, ему совершали какие-то службы, и глава рода был и священником, в то же время он приносил какие-то жертвы этому маленькому богу. И это был не просто некая такая глупость. Это был действительно завет, это был договор с этим башком. С ним были какие-то отношения. Его старались умилостивить разными способами. Иногда чудовищными. Например, отдавали ему в жертву, ну, самое дорогое, что у человека?
Ребенок.
Вот, причем еще дороже, какой? Первый ребенок. И вот первого отдавали ему, этому башку. То есть ребенка убивали для того, чтобы божок был доволен. И, конечно, божок был доволен. И если бы это изображение, которое стояло в доме там или в специальном месте, было бы живое, он бы с радостью пошевелил рогами. Что ему удалось людям внушить мысль, что как хорошо убивать своих первенцев. И вот среди этого множества народов, которые говорили на разных языках, поэтому все принадлежащие этим народам назывались язычниками, они, каждый имел свое представление. Но вот эти башки учили свои народы примерно одному. Вот если так сравнить, в общем, все одинаково. Речь идет только в количестве того, чего нужно убить. И вот среди всех этих башков у некоторых людей, помимо всего, то ли благодаря традиции семейной, то ли благодаря откровению Божию, то ли еще по каким-то причинам, сохранялось трезвое понимание вообще существа бытия. И даже у многих людей и сейчас, это как бы, которые ничего не знают конкретно о Христе, тоже это наблюдается. То есть люди как бы понимают, что все создано Богом. И понимают, что Бог это не есть там дедушка, сидящий на облачке, а что это есть некая такая могучая сила, которая управляет всем миром. И вообще от него очень многое зависит вообще, даже в нашей такой маленькой человеческой жизни. Вот это все есть такое понятие у многих людей. Просто им как-то в голову не приходит к тому, что к Богу каждый человек не в том только случае, когда твой сынок в тюрьму загремел, или дочка подсела на героин. А и в другом случае можно к Богу обратиться. На китайском языке, на суахили, на бенгали, на сербском, на румынском. Можешь вслух, можешь с помощью пения, можешь молча, мысленно, и он это услышит. Это в голову не приходит. Почему не приходит? Потому что человек в результате такой оторванности от истинного Бога, он отупел. Его чувства притуплены. И только в минуты какого-то необычайного страдания, либо собственного, когда что-то болит, либо еще лучше, когда это есть сострадание. Когда страдаю, но не сам себе, а за него, или за нее, или за них. Вот в этом случае, когда человек проявляет, ну, именно свою человечность, если собаку лупить, она страдает. Но сострадать собака сильно не может, хотя какие-то элементы этого есть. А вот человек может. Он даже может плакать о тех, которых он и в глаза не видал. Вот такая возможность сердца человека. Это как-то такие лучшие, можно сказать, минуты человека. И вот в это время, когда человек не может ничего поправить и как-то сам в это вмешаться, бывает, что он обращается к Богу. И вот если бы это дело бы пошло дальше, такой бы человек обязательно пришел бы и ко Христу, и к церкви, и к таинствам, и к молитве, и к заповедям, и к канону Андрея Крицкого, и вообще к тому, чему Господь хотел бы нас научить. потому что нет такого человека на земле, который бы не слышал имени Иисус Христос. Поэтому если человек последовательно идет по пути вот этого зова Отца Небесного, то он придет. Господь будет к нему снисходителен, как был снисходителен некогда к Аврааму. Почему Господь был снисходителен к Аврааму? Мы не знаем, был ли он вообще остался один такой на земле Авраам. Или, может быть, в разных родах, племенах, там по два, по три, может быть, человека где-то оставалось, где люди помнили о том, что Бог един, и Он управляет всем миром. Исследователи первобытных религий, они находят следы единобожия вообще в разных языческих таких конструкциях. Как бы реконструируют, говорят, да, вот скорее всего изначало вот это племя все-таки веровало в единого Бога, а потом вот уже все это размешалось на всяких божков. Ну, человек рассеивается в силу своих греховности. И вот так случилось, что Авраам стал общаться с Богом. И, видимо, Господь был так рад этому, что, несмотря на то, что Авраам был человек дикий и неграмотный, всего лишь обыкновенный скотовод, тем не менее, Господь ему очень много дал и очень много обещал. Ну и, конечно, Господь его испытывал. А потомки Авраама, они думали и так считали, и так понимали, что их Бог, Он только их. Так они его называли. Это Бог Авраама, Исаака и Иакова. Наших прародителей. И вот он нас будет защищать, охранять, вести, как он делал это раньше, и они это запоминали, записывали. Собственно, так возникли книги, которые мы теперь называем Ветхого Завета. Что вот они в это верили. Они не могли расширить свой кругозор до всей Вселенной. Тем более, когда они заглядывали, ну как бы, за пределы своего народа. Но они видели некий кошмар, к которому не хотелось даже прикасаться. Хотя чисто внешне все было вроде так же, как и у всех. Такие же жертвоприношения, такие же войны, такая же совершенно полигамная семейная жизнь, также дешево ценилась человеческая жизнь, практически то же самое, вот кроме одного. Они знали, что Бог един, и Он есть глава и начало всего. Он есть Альфа и Омега. Именно поэтому Господь пришел, Иисус Христос, именно к потомкам Авраама. Только поэтому. Даже с другими и говорить-то было не о чем. Они так, афиняне так и заявили апостолу Павлу. Ну, об этом мы послушаем в другой раз. То есть они вообще такие понятия, как там вечная жизнь, там, воскресение мертвых, у них отсутствовали даже на уровне понятия в языке, очень развитом языке. Вот в чем дело. Поэтому, несмотря на всю такую провинциальность, узость, малокультурность, окраинность, Израиль обладал самым важным что вообще есть во Вселенной. Верой во единого Бога. Причем это не то, что как-то единично встречалось то там и там. Вполне можно сказать, что это весь народ так веровал. Хотя, конечно, в этом народе были там и неверующие какие-нибудь, там, и, может быть, и пьяницы были там, которые вообще ни до чего дела нет там. И всего было много, это, естественно, как всегда. Даже у нас, когда была Святая Русь, не надо думать, что все были поголовно святые. Упаси Бог. Святых было так же мало, как и сейчас. А те, кто стремился к святости, вынуждены были вокруг своих монастырей делать стены толщиной в 8 метров и башни высотой в 15, чтобы немножко, так сказать, от других верующих чуть-чуть свою жизнь сохранить. Потому что убьют и ограбят, и там и не знаю, что сделать. Это сейчас глядишь, ах, какая красота. А почему она возникла? А потому что страшно. Потому что совсем не все люди стремятся к святости, там, к чистоте, к милосердию, там, к добрососедству, к гостеприимству и так далее, и так далее. И вот тогда Господь избрал Авраама, и вокруг него образовался народ, и вот он к нему пришел, и только там мог найти почву. Вот для своих учеников, которых уже послал во весь мир. И вот так возникла церковь. И вот мы наследники этого. Именно той самой церкви, которую вот тогда в Иерусалиме создал Христос. И только из нее мы можем черпать вот эту силу Божию, с помощью которой мы можем пытаться стать христианами. Потому что без этого у нас ничего не получится. Потому что изменить нашу природу может только божественная сила. Мы люди грешные. Это очень надо крепко понять. А если мы хотим соединиться с Богом, который есть свят, мы должны перестать быть таковыми. Вот. И Господь рассказал, что мы для этого должны делать. Прежде всего, мы должны покаяться. Это значит, что мы должны для начала, то есть покаяние по своему этимологическому смыслу, это значит изменение мыслей. А как это возможно? Мы живем в определенном мире. Совершенно там безбожном, пьяном, развратном и так далее. Все. Все развратно. Все, что нас окружает, все разврат. Вот. Не только такой животный, а много хуже. И более того, люди уже этим, как в Содоме и Гоморре, стали этим и щеголять, и хвалиться, и выпячивать. И самое страшное, что количество людей, которых вот, движущая сила их жизни является не благодать Божия, а является разврат. Эти люди, они практически сейчас во власти везде. То есть они принимают решения. Поэтому они изменяют там, законодательство в свою пользу и так далее, и так далее. Именно чтобы Содом и Гоморра это стало вот мировым таким глобальным порядком. Но они ничего не могут это сделать, как только под знаменем христианской свободы. Потому что ну, то, что Христос пришел на землю, он этим очень сильно повлиял на людей. И вот от этого влияния никак человек грешный не может освободиться. Вот и каждый из нас, некогда уверовав, придя в храм, через храм, соединяясь с церковью, мы тоже с вами все испытываем разные влияния. И благодатные, потому что мы участвуем в таинствах церковных, мы приходим к исповеди, мы пытаемся очистить свою жизнь. Некоторые еще делают попытки воспитать своих детей, как бы в противовес тому, что предлагает нашим детям этот мир, в котором мы живем. Вот этот страшный мир. Этот мир влияет всем. Но есть еще один фактор влияния. Это наша вера. Причем вера — это сильнейший фактор влияния. Вот много раз уже приходилось говорить, но еще раз повторю, ничего, я думаю, страшного нет. Но вот взять, например, сербов и хорватов. Это один и тот же народ. Как, допустим, люди, живущие в северо-западном округе столицы и в юго-западном. Они говорят на одном языке, они по крови одни и те же, и так далее, и так далее. Просто в одно и то же время одни остались православные, а другие стали католиками. Вот и все. И более злейших врагов друг против друга нету. Когда хорваты резали сербов во Вторую мировую войну, немцы вынуждены были туда вводить эсэсовские дивизии, чтобы прекратить эту резню. Они, эсэсовцы, ужаснулись того, что там творится. А в чем причина? Разная вера. Какой мощнейший фактор? Вера формирует. Почему? Вот араб такой, а турок такой, а белорус такой. Разные причины. Ландшафт, земледелие какое там, культура, наследником как бы какой империи является, все влияет. Жарко или холодно, какие ветры, ну все влияет на человека. Но определяющим является именно вера. Почему? Потому что касается непосредственно души. А все-таки душа определяет жизнь человека. Поэтому даже если человек потерял веру, это тоже определяет его жизнь. Потому что сначала человек теряет веру, а уж потом он впадает в различные грехи. И вот у нас с вами такая задача. Прожить эту жизнь, которую каждому из нас дал Господь, по вере. Вроде как просто, да? Родились мы в Москве, русские люди, с детства крещеные, ходи в церковь там и как бы молись, причащайся, вот, живи вот этой жизнью, все будет в порядке. Да вот так не получается, потому что каждый человек стремится в силу, опять же, греховности своей природы, в таком, которая выражается в таком лукавстве. Каждый хочет веру немножко сделать удобнее для себя. Не себя взять и попытаться возвысить до того идеала, который есть христианство. А какой это идеал? Это крест. Жизнь отдать Богу до смерти. Вот что Христос исполнил. Как совершенный человек, он отдал свою жизнь вот за своих учеников, за церковь, за всех нас и так далее, и так далее. Хотя совершенно ни в чем не был виноват, ни в чем не оправдывался, но, в общем, не будем повторять то, что мы должны знать из Евангелия. А мы нет, потому что ну, и больно, и страшно, и не хочется, и как-то хочется и пожить, и отдохнуть. Поэтому каждый человек, он какой-то свой путь, какую-то свою систему компромиссов начинает находить. Ну, конечно, находит. И вот бывают компромиссы необходимые. И даже в некотором смысле неизбежные. Ну, бывает в жизни, к сожалению, такая ситуация, что и соврать нужно. Потому что если не соврешь, то будешь предателем. Так сказать, выбираешь. Из двух зол меньше. Но это не значит, что нужно врать по каждому пустяку и, так сказать, с выгодой себе. И вот лукавство человека, оно вот, к сожалению, приводит нас часто к тому, что мы выхолащиваем, сами незаметно для себя, самый смысл вот, христианской жизни. И результаты этого что бывает? Что, ходя в церковь, ну, в храм, надо различать тоже храм и церковь, мы, к сожалению, находимся вне благодати Божьей. Мы можем быть специалистом по Священному Писанию, можем быть профессорами богословия и быть совершенно вне благодати Божией, то есть вне Христа. Потому что кто Духа Христова не имеет, говорит апостол, тот и не его, тот не принадлежит ему. А нам нужно стяжать именно Дух Христов. Вот, а это возможно только вот при той прямоте, которые имели вот эти простые рыбаки израильские, которых избрал Господь своими учениками. И этому предтечу учил. Он говорит, сделайте прямыми стези его. Если око твое будет прямо, то все тело твое будет чисто, говорил Господь. Вот это очень важно, выпрямить вот эти отношения между тобой и Богом. И тогда, и причем только тогда, Бог будет определяющим фактором нашей жизни. Мы не будем вообще ничего бояться. Ни смерти, ни боли, ни болезни, ни выборов президента. Вообще нас это будет не касаться. И появится еще побочный продукт нашей такой жизни. Потому что не может укрыться город, стоящий наверху горы. То есть это вот наша такая для современного мира уникальная жизнь, она будет влиять и на других людей. Прежде всего на наших детей, на наших близких. Наша семья изменится. И так далее. Вот только такой путь. Ну и так может быть дальше еще так кругами какая-то жизнь может возникнуть. Вот когда люди тогда давно еще вот были такие, они были ясные, прямые, они становились бесстрашными. Поэтому церковь покорила весь мир. Ну, кто захотел, скажем, целые народы, разные совершенно по своим культурам, они принимали Христа. Они соглашались с Ним. Они начинали жить по Его заветам. Не как-то идеально прям следуя этому. Конечно, все было и грехи, и ошибки, и так далее, и так далее. Но все равно это был выбор, это было стремление. С этим соглашались внутрь. И как это произошло? Потому что было огромное количество людей, которые умирали за Христа с радостью. С радостью. Вот когда есть такие люди, которые готовы отдать жизнь Христу, тогда вокруг них возникает христианская жизнь. Поэтому, но эта отдача своей жизни, она не может, не обязательно в виде распятия на кресте, там, усекновения головы, там, расстреля или там еще как-то. Но это, конечно, наиболее яркий такой, так сказать, показатель. Но и вообще по-другому. То есть вот от того, как мы живем, зависит вообще все вокруг. И если в мире, в нашем, в котором мы живем, вот творится вот этот кошмар, Конечно, мы можем все свалить на дьявола, потому что это он виноват. Это бесспорно. Конечно, это эти плохие люди. И это тоже бесспорно. Конечно, это бандиты, извращенцы там, и так далее. И это все правильно. И это все правильно. Но почему они выбрали этот путь? А потому что нам с вами нечего им противопоставить и показать. Нечего. Поэтому они выбирают как бы то, что проще. Если мы могли показать им подлинное христианство, а краше его ничего нет, они бы, конечно, пошли за нами. Безусловно. Нам бы не нужно было бы ни спорить ни о чем. Все произошло само собой. Когда возникли богословские споры? В IV веке, когда в церковь хлынуло огромное количество язычников. Когда быть христианином, это не было тождественно тому, что лишиться головы. И тогда стать христианином, это уже ничего не стоит. Сейчас в некоторых храмах еще какие-то деньги за крещение берут. А мы вообще бесплатно крестим. То есть хочешь быть христианином? Да это вообще ни рубля не стоит. А на самом деле, чтобы им стать, нужно научиться тому, чтобы всю кровь свою отдать. Вот в чем дело. Поэтому от каждого из нас зависит. Конечно, вряд ли вот среди нас там 500 человек найдется такой, пример которого сможет зажечь сердца там миллионов людей. Ну это что, как Бог зависит. Сколько Бог даст благодати. Одним дает, что их тело мертвое через 600 лет источает эту благодать. Люди приходят, там, приезжают из разных стран, прикладываются к мощам и так далее, и так далее. А другие что могут? Вот есть у тебя семья, или там сосед за письменным столом, или вот еще 2-3 друга, или может быть какой-нибудь один родственник. Вот, если ты ему явишь, что такое есть покаяние, что такое есть христианство, он настоящий, тогда, конечно, он станет христианином. А пока нет, никак. Вот. А мы, к сожалению, боимся все продешевить, боимся все кого-то перелюбить, боимся как-то, что нас будут эксплуатировать. Мы как-то все время находимся в состоянии защиты своих прав и чувства справедливости, которое распространяется там на все, там, на детей в особенности. Вот. Это мой, значит, мое, я имею право, а остальное все меня, так сказать, касается в той-то мере только очень мало. Поэтому вот что выберет душа каждого из нас? Вот что из всех влияний, которые существуют, начиная от Солнца, Луны, там, образования нашей семьи, прочитанных книг, так сказать, общественного мнения, там, или все-таки вера в нас победит? Вот она будет движущей силой нашей жизни. Если вера, то да, значит покаяние случилось. Значит, оно произошло. Значит, человек выбрал Христа. Если не случилось, значит, не случилось. Но это зависит уже совершенно понятно от наших усилий. Потому что Бог хочет каждому помочь. И вот церковь нас собирает, мы читаем этот покаянный канон, чтобы воздействовать на наши чувства, чтобы это на наш ум, чтобы это все запечатлелось гораздо больше, чем там телевизионные или газетные новости, чем какая-то на кого-то обида, чем то, что кто-то нам остался чего-то должен, какие-то деньги, вот, а мы не можем никак простить, нам жалко и так далее, и так далее. Вот все, что на нас влияет. помимо этого, мы должны научиться отвергнуть ради Христа. И, конечно, понятно, что начинать нужно с малого. Потому что только верный в малом может быть верный в чем-то большом. Нельзя сразу поднять штангу 200 килограмм. Начинают с маленьких весов. Тренируются, потом постепенно, и так далее. Человек вот может что-то сделать большое. Так вот, бывает, конечно, и какой-то случайный шедевр получается. Так тоже бывает. Но обычно это и недолговечно, и незаметно, и, ну, что об этом рассуждать. Поэтому то, что мы собираемся в храм, это путь правильный. Только надо, чтобы этот путь наш, он запечатлелся в нас, в нашей душе как-то так вот порезче, поважнее. Потому что вот весь мир, он хочет опустошить нас. Он хочет избавить нас от того, что мы здесь получили. Вот ту высоту, которую нам преподает преподобный Андрей Крицкий, и которая, ну, каким-то образом так вот легко и нежно воспитывающе воздействует на наше сердце, на наш ум, чтобы это все затереть, так зашуметь, так запачкать, надо стараться хранить себя. И вот как это сделать? Древний Израиль решил жить в изоляции. Более того, Господь даже дал ему такие определенные, как бы, императивы, чтобы не смешиваться с другими народами, некоторые народы полностью истребить, потому что нечисть, так сказать, столь глубокая духовная нечисть, что и делать, как бы, нечего. И сейчас Господь, так сказать, попускает там некоторые болезни, вообще неизлечимые, чтобы хотя бы убавить количество вот этих, ну, живых демонов во плоти, которые существуют, хотя бы их убавить, потому что если их число достигнет какой-то критической массы, то будет Содом и Гоморра, тогда просто ни один нормальный человек не устоит. Они его, так сказать, обязательно схватят и заставят делать то, что они хотят. Это, собственно, и есть царство Антихриста, как встречи торжественной которого готовится, собственно, все человечество. И только вот мы, вот представьте себе, вот мы такие совершенно немощные и ничего не могущие, единственное, кто может этому противостоять. Если будет с нами Бог. Вот Израиль всегда веровал, что с нами Бог. Ну, не только Израиль, там, Александр Васильевич Суворов также был. Мы русские, с нами Бог, вперед. И один к десяти всегда побеждал. И вообще ничего не боялся. Даже не понимал такое, что такое страх. Надо, надо. Господи, помоги, вперед. Есть воля Божия, сейчас победим. Нет воли Божией, значит, нас сейчас всех побьют. И так оказывалось, что чаще Господь был с ним. Потом его выгоняли. Он на клирос пел там в своей деревне, там с крестьянами занимался, учил их грамоте. Потом опять его зовут, он опять за свое дело. Потому что его не, это волновали совершенно другие материи. Вот у вас и нас должно вот все, что, чем, что творится здесь в храме, что мы пытаемся все вместе совершить, это должно нас не только так поверхностно взволновать, как бы, нашу душу. Это должно нас укрепить. Мы должны понять, что это самая большая важность на свете. И ответственность, опять же. Хотя слово такое уже довольно затаскино, но тем не менее, все равно это остается. Как ни смешно, тому, что каждый из нас может на себя в зеркало посмотреть и посмеяться. Но пока мы существуем, этот мир существует. Потому что если нас не будет, он как бы уже ни к чему. Потому что только в каждом из нас еще находится истинная вера. Поэтому Господь нас сохранит. И будет сохранять, пока сохраняется истинная вера. Потому что, ну кто не читал Ветхий Завет, можете почитать. Как Господь сумел сохранить вот этот маленький народ, он нигде не затерялся и сохранился. Почему? Потому что там должен был прийти Христос. И Господь сохранит. И нас сохранит, если мы будем сохранять благодать Божию. А здесь нужна искренность и честность и покаяние. Поэтому вот постараемся вот этим постом как-то даже в уме своем, не обязательно в каких-то таких внешних подвигах, вот укрепиться в этом. И это будет настоящее покаяние. Чтобы из этого сделать какой-то вывод такой результативный в нашей жизни. Чтобы мы не смешивались с этим миром. Не потому, что мы хорошие, а они плохие. Нет, не поэтому. Нас всех Бог создал. А совершенно по другим причинам. Потому что апостол сказал, разве вы не знаете, что вы храм Святаго Духа? Это каждый из нас, и здоровый, и больной, и старый, и молодой, мы все для Бога являемся величайшей драгоценностью. И мы даже верим и надеемся на Бога. Но, как ни страшно сказать, но и Бог на нас надеется. Потому что в этом отрекшемся от Христа мире, кроме нас, у Бога, никого нет. Мы последние. Все. Больше никого нет. И вот Он опять избрал нас. Мы ничем таким примечательным не отличаемся от тех людей, которые живут в мире. Наоборот, все много-много смирений, скромнее, так сказать, более у Бога. Но тем не менее, есть вот это. Это не нам принадлежит. И более того, это не нами заслужено. Это все Божий дар. Но это есть. И с этим никуда не денешься. И этот дар больше всех. Поэтому то, что имел Ветхий Израиль, и то, что имеет Церковь, это драгоценней всего. Потому что это духовная жизнь. А все, что в мире существует, это только продукт этой духовной жизни. Понимаете? Это как бы уже проценты с капитала. А сам капитал, он находится в христианском сердце. И вот от этого зависит бытие и мира, и вселенной. Поэтому вроде бы пришли люди, собрались, почитали, постояли и разошлись. А оказывается, это акт вселенского масштаба. И это зависит только от того, вот что в этот момент происходит в нашем сердце. Поэтому будем молиться Богу, чтобы это в сердце нашем происходило. Аминь.